Глава 23. Тем временем его кредиторы тоже терпеливо ждут. Поскольку Грегор всегда забывал о них напрочь, словно их и на свете не было, они ждут уже так долго, что и сами не очень-то уверены в собственном существовании. Им кажется, что эта великая личность, этот всемирно известный гений, пускай потерпевший фиаско, настолько выше их, жалких бедолаг, что они даже помыслить не смеют о взыскании с него долгов. Возможно, в силу эффекта инверсии Грегор с его манией величия и презрением к закону в конце концов вообразил, будто эти людишки сами у него в долгу, а он оказал им великую честь, связав себя с ними долговыми обязательствами, которые в его глазах выглядят чуть ли не дворянскими грамотами, если рассматривать ситуацию в таком разрезе. Со стороны его заимодавцев было бы величайшим позором и вероломством отстаивать свои права на возмещение убытков. Но, как ни крути, долги остаются долгами. На них еще накапливаются проценты. Как ни крути, кредиторы остаются кредиторами. И их терпение уже подходит к концу. Достаточно малейшего повода, чтобы дело обернулось против Грегора. Все началось с незначительного иска местных налоговых органов. Сумма настолько мала, что Грегор счел ее не стоящей внимания. А зря. Ибо она-то и станет тем самым поводом, который спровоцирует целую лавину несчастий. Юридическая машина приходит в действие, и вот Грегора уже вызывают в суд, словно какую-то мелкую шушеру. А уж когда в дело вмешиваются налоговые органы, просьба не путать с физическим лицом, закон, как известно, дает дозволение и право частным лицам предъявлять свои требования. С этого момента тучи сгущаются с невероятной скоростью, и поправить уже ничего нельзя. Выясняется, что Грегор куда беднее, чем можно было подумать, чем думал он сам, ибо его бухгалтер никогда не смел намекнуть своему шефу на отсутствие средств. Грегор вынужден признать, что он не только остался без гроша в кармане, но и задолжал гигантские суммы огромному количеству людей, в том числе портным, сапожникам, галантерейщикам, рестораторам, флористам и другим поставщикам, не говоря уж о целой армии супоставщиков, а главное — Олдорф Астории, где он годами вел роскошную жизнь в кредит. Я прекрасно знаю, что Грегор не симпатичный, да что там, просто неприятный тип, до такой степени неприятный, что невольно закрадывается мысль, а может, так ему и надо. Но нет, в данный момент он оказался в нищете, ему грозит тюрьма, тогда как Эдисон, Вестингаус, Маркони и компания, пользуясь его идеями, купленными почти за бесценок или же попросту украденными, процветают и гребут деньги лопатой. Он не только вконец разорен, он вынужден с горечью наблюдать, как многочисленные предприятия, живущие исключительно за счет его изобретений, от переменного тока до радио, не говоря уж о рентгеновских лучах, развиваются и получают прибыли, от которых ему не достается ни цента. Однако Грегор не утратил присущего ему таланта творить чудеса на пустом месте. Может, ему и на сей раз удастся с помощью не совсем законных уловок выйти из положения, например, обойдя со шляпой мультимиллионеров 100 тысяч долларов у одного, 150 у другого. Таким образом, он набирает достаточно, чтобы покрыть большую часть своих долгов, а ради оплаты остальных продает участок на Лонг-Айленде, где возвышается его недостроенная башня. Кроме того, он вынужден слегка изменить свой образ жизни, в смысле начать экономить, для чего покидает Олдорф и перебирается в отель «Сен-Режи» в номер на 14 этаже. Это число не делится на три. Ну, что делать, тут уж не до капризов. Впрочем, сам по себе отель совсем не дурен. Башня на Лонг-Айленде к этому времени поднялась довольно высоко. Поэтому 6 месяцев спустя бдительные военные, опасаясь, как бы она ни послужила ориентиром для вражеских шпионов, решают ее снести. Ибо Соединенные Штаты только что вступили в войну, на сей раз не в какую-нибудь пустяковую, вроде испанской, 20-летней давности. Нет, нынешняя война зовется не иначе, как мировой, другими словами, смертоносной. Она разворачивается, хотя время воздушных налетов не за горами, в основном на море, где германские подлодки пускают ко дну суда союзного флота по 35 тысяч тонн ежедневно. И это начинает создавать серьезные проблемы. Узнав из газет, что Генштаб военно-морских сил отчаялся найти способ обнаружения этих подводных злодеев, Грегор, как всегда полный планов, вспоминает одну свою давнюю идейку. Пока она представляет собой невнятную мешанину из стоячих волн, атмосферных пульсаций, излучения и флуоресценции, но ему кажется, что она способна разрешить существующую проблему, и он спешит поделиться своим замыслом с генштабом. При первых же словах Грегора начальник генштаба воздевает глаза к небу, а затем с вежливой улыбкой заверяет, что ему напишут. Не успевает он выйти, как все дружно сходятся на том, что новая выдумка этого фантазера — сущий бред, и лучше всего забыть о ней навсегда. Так что придется ждать конца Первой мировой, а за ней начало Второй, в ходе которой эту идею сочтут не такой уж безумной, а затем ее будут использовать при создании универсального средства защиты, получившего незамысловатое название «радар». «Вообще-то», — объявляет Грегор, вернувшись в генштаб на следующее утро, — «у меня, с вашего позволения, есть в запасе еще парочка проектов». При его появлении уныло поникший начальник генштаба сперва сникает еще больше, а затем, выслушав его, ошалело трясет головой. «Это действительно прекрасная штука», — втолковывает Грегор. «Снаряд без экипажа, без крыльев и без мотора, управляемый на расстоянии. Его можно послать с грузом взрывчатки в любую точку Земли, на любое, самое дальнее расстояние. Недурно, правда?» При описании этой дурацкой немыслимой штуки все лица разом вытягиваются, да у нее же нет никакого будущего, хотя в наши дни штука существует под названием ракета, и ее назначение всем слишком хорошо известно. «Мы подумаем», — отвечают ему, — «подумаем и сообщим вам свое решение». «Ладно», — говорит Грегор, — «но у меня есть еще модель судна-робота. Она вам случайно не пригодится?» Но его уже не слушают. Начальник генштаба смотрит в сторону, устало массирует себе затылок, закуривает сигары и явно ждет, когда же этот безумец наконец угомонится и оставит их в покое. Он, конечно, неприятный тип, у него куча недостатков, но он вовсе не идиот. Видя, что его не слушают и не захотят слушать впредь, Грегор, вероятно, принимает решение больше не предлагать человечеству плоды своей творческой мысли, да и вообще навсегда отрекается от созидательной деятельности. Его ассистенты замечают, что он потихоньку меняет образ жизни, как будто заранее приучая себя к отсутствию работы, а вскоре он не сможет им платить. Он редко наведывается в офис и лабораторию и все чаще ходит на центральный вокзал, хотя никогда не садится ни в один поезд. И уж поистине регулярно, на самом деле теперь уже каждый день, он наведывается в Брайан-парк, где раздают зерно своим пернатым питомцам, а если ему не удается туда попасть, спешит на правах добровольного помощника покормить почтовых голубей, которых разводит в свободное время курьер из Western Union, что вызывает симпатию у Грегора.